Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях главный редактор сайта «Большое правительство» Рав Шакиров. Добрый вечер, Рав.
Добрый вечер.
Ну, мы с тобой...
сразу поправлю большоеправительство.рф.
Большое... А.
Ну, то чтобы есть, легче было
то
находить.
То есть не большоеправительство.us, а РФ.
Большоеправительство.рф – это сайт, да.
Понятно. Хорошо. Значит, сразу поясню радиослушателям, что мы знакомы с Рафом последние лет 30, поэтому, естественно, на «ты». Раф, первый вопрос практически личный, хотя и по делу. По мнению многих комментаторов, большое правительство, не которое точка РФ, а большое правительство, это какая-то такая предвыборная химера. Но если ты взялся за этот сайт, то, зная тебя, я понимаю, что ты в это веришь.
Да, безусловно.
А вот объясни мне популярно, пожалуйста, в твоем понимании, о чем идет речь, когда произносится большое правительство? И что это будет такое вообще?
Да, вот вкратце, чтобы было понятно, я хотел бы сразу на примере объяснить, да? Uh-huh. Вот большое правительство я рассматриваю не как какой-то сверху спущенный какой-то список, да, общественных деятелей, которые в чем-то там принимают участие, да? Как, к сожалению, там было с общественной палатой и так далее. Я могу сказать следующее. Большое правительство, оно только так называется у нас, существуют такие проекты, и не даже не просто проекты, а это составная часть открытого общества развитых стран. В Европе есть, в Соединенных Штатах есть. Называются они только иначе. Называются они открытые правительства. Угу. Даже если вот у нас в латинском... шрифт, если набирать наш сайт, будет звучать big government, то есть через одно G, biggovernment.ru.
Можно было прочесть как big government?
И... Ну да, biggovernment.ru, да. Вот. Если вы наберете biggovernment.com, то вы увидите этот же, то есть не этот же, а аналогичный ресурс правительства Соединенных Штатов. И там делаются предложения. Это не просто открытое, что вот пожаловаться.
То есть, подождите, получается, что моя... нелепая шутка, что большое правительство.ру, а не .us, и оказалось, что просто я вот угадал.
Да, вы угадали, да, абсолютно. То есть я хочу сказать следующее. Значит, это не какое-то изобретение, которое вообще вот так бы свалилось с неба. Вот я с трудом себе представляю сам как общественную палату, что это такое где-нибудь там в Соединенных Штатах или в Европе. А вот эти проекты там существуют, они составная часть гражданского общества, составная часть взаимодействия между людьми, населением, народом и властными структурами. Разница между окошком, куда пожаловаться, да, или задать вопрос, или подискутировать в сетях. Кстати, мы присутствуем, наш аккаунт присутствует и в Твиттере, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Все это есть. Вот. Разница заключается в том, что мы аккумулируем предложения. Предложения. Вопросы, конечно, тоже можно задавать, не вопросы, да даже предлагать какие-то темы для обсуждения. Но главная задача вот, общественного комитета и в данном случае сайта большоеправительство.рф в том, чтобы отобрать в результате дискуссии направленной, в данном случае идет вот дискуссия по транспорту, да, набрать максимальное число рациональных, я бы даже сказал, продуманных логистических предложений. Не просто констатация каких-то проблем, а как, какими средствами решить ту или иную проблему. В дальнейшем мы совместно с экспертным сообществом это отбираем и кладем на стол Дмитрия Анатольевича Медведева.
Ты сказал очень много вещей, которые вызвали у меня уточняющие вопросы. Давай
по порядку.
По порядку, да. Значит, первая ассоциация, которая у меня возникла, это что вот Народный фронт и большое правительство, это в общем разными средствами, но об одном и том же. То есть вовлечение в принятие решений, в дискуссию более широкого круга людей.
Вот абсолютно не соглашусь. Mm-hmm. Вот, точнее, уточню. Вот, хочу сказать следующее, что Народный фронт – это политическое движение. Политические партии, политические движения – это совсем другие структуры. Да? Проект «Большое правительство» и сайт «Большое правительство РФ» призваны собирать технологические, если хотите, решения. Решения, которые позволят поэтапно, например, справиться с проблемой пробок, да, с проблемой моногородов, с проблемой здравоохранения.
Сейчас мы еще перейдем. Подожди, я хочу понять. Вот
понимаете?
Аслон...
У нас, короче говоря, нет политической задачи работать на...
Аслон, Александр Аслон, вот ФОМ.
Да.
Значит, они запустили такую игрушку. Значит, ну, игрушка, это я плохо сказал.
Машинку.
Машину, да. Значит, выносится на обсуждение, экспертное обсуждение неограниченного числа лиц, не только экспертов одобренных, неограниченного числа лиц, некий законопроект. И люди начинают не ругать или хвалить правительство Путина и президента Медведева. Да, это как бы не площадка для этого. Да, не об том речь, а делать свои предложения по этому законопроекту.
Прекрасно.
Причем другие пользователи оценивают эти предложения. То есть экспертов привлеченных практически нет. Сама аудитория является экспертами. И там рейтинговые, так сказать, рейтинговые оценки. Я видел кое-что из того, что они делали. Это потрясающе, просто потрясающе. Это, во-первых, это форма народовластия, прямого народовластия. А во-вторых, это действительно коллективный разум. Он оказывается лучше разума любых экспертов.
Вот тут я полностью соглашусь. И наш опыт как раз вот скромный подтверждает.
Этом, вот вы у себя об этом...
Об этом... Безусловно, но только Аслон предлагает нам обсуждать законопроект. Это прекрасно. Кстати, я считаю, что вот большое правительство, если рассматривать как движение вот народное, да, не политическое абсолютно, да, а инициатива, предлагайте. Более того, на местах, безусловно, лучше знают ситуацию, да, как решить эти местные проблемы. Это вот об этом, о чем пишет Аслон. Но помимо, между прочим, законопроектов, есть просто задачи, которые надо решать, да?
Нет, я имею в виду технологические, как бы это способ получения доступа к общественному мнению не политического
плана, а абсолютно.
По конкретной тематике.
Если хотите, в каком-то смысле это технократическая задача. Вот технократическая.
Тогда скажи, пожалуйста, какие основные темы сегодня поднимают пользователи сайта?
Пользователи поднимают весь спектр проблем, просто буквально. Но вот для того, чтобы сделать эту работу, скажем, по сбору предложений более эффективной, мы никого не отсекаем, мы группируем предложения, которые поступают. Но мы сконцентрировались, вот чтобы спланировать нашу работу, на шести главных темах сейчас.
Какие?
Транспорт номер один задача.
Транспорт,
да?
Что имеется?
Транспорт,
почему плохо летают самолеты?
Разделяем на две части, так условно. Транспорт для людей, то есть проблемы людей, транспорт для экономики. Для экономики имеется в виду, как повысить конкурентоспособность транспортной инфраструктуры, чтобы наша российская экономика, как внутри страны, была бы конкурентоспособной, и, естественно, она может быть конкурентоспособной и на мировой арене. Мы живем между Европой, США и Юго-Восточной Азией и Китаем. Естественный способ зарабатывать на этом. Мы не зарабатываем, потому что чего? Нет дорог, нет трасс, нет железных дорог, нет карго вот этого сообщения, авиасообщения. И, к сожалению, первые шаги только делаются в водный транспорт. Между прочим, на этом мы могли бы зарабатывать колоссальные деньги. Колоссальные. Уже поэтому мы могли бы стать уже не просто сырьевой державой. Вот.
Много людей на эту тему пишут?
Много. Вы знаете, я, к сожалению, даже многих вещей не знал. И вот предложения очень интересные. От логистов просто.
Хорошо. Ты мне ответил много. А вот мне интересно понять механику. Дальше. Сидит какой-то умный дядя, который разбирается в транспорте и отбирает эти предложения. Да?
Нет, одного дяди никакого назначенного дяди нет. Мы, вот понимаете, вот есть предложение там, Михаил, это просто вот кто-то шлет, там достали пробки, это тоже такого очень много, да? Давайте гаишников урезоним. Это всем и так понятно, но это не решение проблемы. А если я говорю, давайте сделаем, например, как во Франции, полностью автоматизируем дороги, видеонаблюдение, чтобы не гаишник отключал камеру, а она была централизованная, не может он ее отключить. А за всем движением, например, в той же самой Франции, следят всего лишь там 10 тысяч жандармов, да? Вот. Для сравнения, у нас там 163 тысячи сотрудников ГИБДД, которые никак не централизованы. Я имею в виду...
Тебе сейчас ответят сразу, что у нас дорог, у нас площадь намного больше, дорог намного больше.
Компьютеризация. Если мы сократим до 10 тысяч, я думаю, что средства, высвободившиеся, и хватит вполне на то, чтобы автоматизировать дороги.
Хорошо, дороги. Ладно, второе из шести.
Это вот как бы одна из проблем, да. Значит, что касается авиаперевозок, например. Начнем с пригородных электричек, да. Не хватает их, да. И, кроме того, нужно связать все эти элементы. Предложение там... Вот я когда вот в Англии был, например, да, это уже просто пользователь там пишет об этом, вот Ян, руководитель корпорации там Эбби, очень четко написал, как устроено, например, все это в Штатах и как это можно было сделать. Я покупаю один билет бесконтактный, сажусь на самолет, лечу в какую-то, в другой, какой-то город, выхожу, сажусь с этим же билетом в автобус, автобус доезжает до электрички или наоборот, неважно. Я сажусь на эту электричку, все, все состыковано. Нигде нет проблем. Вот это и есть правильно отстроена логистическая структура общественного транспорта.
Среди моих знакомых, тех, кто живет в Подмосковье, на сегодняшний день очень сильное настроение перестать ездить в Москву на машине и начать, как, по крайней мере, то, что я знаю, там, в том же самом Париже, например, в Нью-Йорке и Вашингтоне, ну, в Вашингтоне в меньшей степени, но тоже, а ездить на городском транспорте. Ну, просто быстрее, но тут же возникает вопрос. Качество электричек.
Безусловно.
Загруженность метро, извините меня, дурные запахи.
Да.
И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно совершенно, что если многие имущие, то есть средний класс и выше, те, у кого есть свои машины, перестанут ездить на машинах, понятно совершенно, что дороги будут свободнее.
Безусловно, но я могу сказать, что никакие вот эти перехватывающие парковки, это, я считаю, бредовая идея, если честно, требующая много затрат и так далее. У нас, вот сейчас я приведу английский пример, потом скажу вообще, как хотелось бы решать эту проблему. В Англии, опять же, в маленьком городке я сажусь на машину, подъезжаю к своей станции, там огромный паркинг. Я ставлю свою машину, сажусь в электричку, еду в Лондон. Ехать на машине в Лондоне, это ездит только самоубийцы. Да. Стоять в центре можно только 2 часа, и нужно переставлять платную парковку, безусловно. Как хотелось бы, чтобы было сделано у нас? Вообще задача стоит, вот почему она логистическая. Кстати говоря, удивительно, в стране, в России нашей, да, нет центра, который занимался бы организацией движения. Им занимаются ГИБДД, там, Автодор, да, дорожный.
Минтранс.
Минтранс, да.
Местная власть.
Местная власть, да, в какой-то там степени МЧС там тоже. Ну, это кто угодно. Короче говоря, если РЖД нужно построить дорогу, а она нужна для экономики, ее строят. Никто не думает, как это скажется на том, что дорожным строителям придется строить огромные, дорогущие мосты. Угу. Дальше, значит, никто не знает, как построили там широкополосную на Ленинградке. Она упирается, огромный там путепровод, огромные деньги потратили туда. Можно было несколько развязок за эти деньги построить. Вся она упирается все равно в горловину узкой дороги. Никто не подумал, что дальше. Никто не подумал, что дальше. Кроме того, задачи-то по-другому строятся. Все, кто говорят, кстати, очень много таких предложений. Больше строить, больше строить. Так я и слышу, давайте осваивать, давайте осваивать. А ведь на самом деле 99% правильного ответа на любой вопрос, это правильно составленный вопрос. Мы решаем проблему больше дорог? Нет. Мы решаем проблему неэффективно функционирующей существующей системы. Если бы был бы такой логистический центр, если бы, например, мы взяли бы и отобрали у ГАИ, например, у ГИБДД, отобрали бы функцию организации движения, которой они не занимаются. В конце концов, они даже не заинтересованы в этом.
Больше скажу.
Потому что это деньги.
Я тебе больше скажу. Да нет, они давным-давно мечтают избавиться от этой функции.
Так и слава богу, дадим им шанс. Дадим им шанс. Дайте богу шанс, как говорится.
Хорошо.
Вот смотрите, если мы правильно это все построим, и там будут логисты, приведу маленький пример. В маленьком голландском городке
я был. В университете. Извини, дорогой. При всем или как тебе.
Коротко.
Подожди.
Ну, высшие
по транспорту мы с тобой собрались.
Я просто хочу сказать, я к нашему проекту.
Ну, давай.
Высшие математики жарко обсуждают одну проблему. Я спрашиваю, о чем? Как построить развязку так, чтобы было минимальное количество пробок? И какие параметры они берут? Все буквально. Все. И доставка продуктов в магазины, да, и расположение этих магазинов. Они все это считают, выдают, и вот такой логистический подход и у нас должен быть. Но должен быть единый центр. Я знаю, у РЖД есть свои центры, у ГИБДД есть свои центры, но все это не сведено в единую систему. У нас не сведено в единую систему видеонаблюдения.
Мы с тобой выросли приблизительно на одних и тех же репризах. Пуговицам претензии есть.
Да, конечно, да.
Хорошо, мы зависли с тобой на теме транспорта. Значит, первый.
Это одна из таких острых проблем.
Что?
Я все спрашивают, а почему транспорт, да, почему там 6 проблем? Просто с чего-то надо начинать. Как не расставишь, нет, всегда будут вопросы.
Вот на сайте сегодня я могу по
да, конечно,
написать?
Конечно, безусловно.
И по образованию могу написать?
Конечно.
По судебной системе могу написать?
Конечно. Все, что вы называете, кстати говоря, стоит в планах, да? Все, что называешь, Миш, все стоит в планах.
Хорошо. Тогда скажи мне такую вещь. Сколько времени существует сайт?
Мы стартовали 2 дня назад.
Понятно. То есть говорить о каких-то конкретных результатах пока рано.
По предложениям, думаю, что нет. Удивительно, реакция очень такая бурная. Очень бурная. Нам пришлось...
Нет, реакция снизу, понятно. Мне очень интересует, какая будет реакция сверху.
Даже пока не знаю. Вот честно скажу, не знаю, какая реакция. Угу. Вот. Могу сказать следующее, что предложений уже очень много и очень рациональных. Очень рациональных.
Вот это я понял. Я понимаю, что накопившаяся невостребованная энергия думающей части населения, она найдет выход на этом сайте. То есть, действительно, многие специалисты предложат много вещей.
Миш, ты знаешь прекрасно, что многие эксперты за бортом находятся.
Да, вот мне это интересно дальше. Понимаешь, если вы будете тем связующим звеном между верхами, которые не хотят, и низами, которые не могут, или наоборот, да, то это очень важно. Если вы будете аккумулировать эти предложения, а наверх это все будет уходить.
Конечно, уходит. Я хочу сказать...
Вот результат, мне интересно, отдача какая-то.
Когда я сказал, что вот я не знаю, какая реакция там про сайт или так далее, но я знаю, что предложение... Например, вот по перевозкам с Дальнего Востока конкретный человек, вот там женщина задала вопрос через сайт «Большое правительство», Медведев на совещании дал распоряжение разобраться и решить эту проблему. Там была проблема, если помнишь, там была проблема такой дискриминации, условно говоря. Ну, чиновники сказали, что пенсионеры могут покупать, неработающие пенсионеры могут покупать билеты льготные, чтобы с Дальнего Востока летать в центр России вот, и обратно, да? Ну, тут дети учатся и так далее. А женщины уходят там с 55 лет на пенсию, естественно, на них льготы почему-то не распространяются.
Там сказано 60.
Да, а там 60. И глупость получается, что женщины-пенсионерки дискриминируются по половому признаку. Ну, бред абсолютно. Я думаю, что будет решено.
Тебя не смущает то, что мужчины дискриминируются по половому принципу, и на пенсию могут выходить только в 60, а не в 55? Это тебя не смущает?
Это меня не смущает, это мировая практика, и, к сожалению...
Мировая дискриминация уже не дискриминация, да?
Нет, мы же прекрасно понимаем, что, вот, например, в декларации ООН там так красиво написано по правам человека, и мы также представляем, как это все в жизни происходит. Да.
Ладно, пошли дальше по сайту. Скажи, пожалуйста, а есть ли такая идея рейтингового голосования по предложениям? То есть, вот повисло предложение, да? Угу. И чтобы можно было кликнуть, поддерживаю, не поддерживаю, за, против. Вот такая идея, есть такой некий игровой элемент.
Во-первых, Аслон это делает, да?
Аслон это делает.
И мы не хотели бы как бы просто вот повторяться, да,
в каких-то вещах. Вот по законопроектам, да. А вот предложение там повысить, понизить женщинам возраст для перелета с Дальнего Востока.
А это вопрос мы задавали, и голосование было, вот, да.
То есть планируется, да?
То есть она голосовалка уже, собственно, и есть, стоит она.
То есть, короче говоря, я к чему веду, что я просто функции сайта пытаюсь понять. Одна функция – это сбор предложений.
Да.
Вторая функция, как теперь получается, если есть голосование, это некий опрос общественного мнения по конкретным предложениям.
Да.
Я это имею в виду. Не потому, что если проголосовало 51%, власть обязана реализовать. Ну, просто власти ведь тоже нужно не просто идеи, но им заранее нужно знать, как общество на эти идеи будет реагировать.
Да, понятно.
Если есть идея, которую поддерживает 99% пользователей сайта, то понятно, что реализация этой идеи при ее экономической обоснованности не вызовет народного возмущения. И наоборот, самая хорошая идея, которая дает там, экономию бюджета, там, и черт дьявола, да, но поддерживает ее 2%, а 98% против, власть никогда не пойдет на ее реализацию, потому что бунт никому не нужен.
Да, безусловно, это голосование идет у нас. Вот. И только единственное, хотел бы уточнить, чтобы не было вот, недопонимания. Конечно, вот, например, взять и вот эту вот проблему, например, транспортную, логистическую, выставить на голосование нереально, да?
Нет.
Потому что это...
Но предложение...
Да. А предложение, да,
например,
безусловно...
Предложение будет, единый, там, ввести единый билет, да? Или там, предложение. В Москве парковка в пределах Садового кольца бесплатной быть не может нигде. Точка.
Вот как раз тут я бы пошел. Вот я хотел бы как раз, чтобы наши предложения шли бы от самого верха. Я имею в виду, что именно верха? Верха задачи. Не властных структур, а задачи. Вот когда стоит задача решить проблему пробок в крупных городах, да и не просто в крупных, во многих городах есть такие проблемы. Когда ставится такая задача, то она решается по-другому. Вот традиционные, давайте запретим парковки, давайте будем строить дороги. Этих предложений миллион. Но нет нигде предложения, чтобы мы могли спокойно, вот как ты сказал, ездить на электричках, бросив машину. Вот, спокойно передвигаться в центре Москвы, прогуливаться, чтобы были есть культурные центры, вокзалы надо отодвигать и так далее. Когда мы ставим такую комплексную задачу, то многие, она обходится гораздо дешевле.
Естественно.
Просто я просто не могу себе представить цифры даже, насколько дешевле, чем строительство огромных акведуков, там, трасс и так далее.
Твой оптимизм меня, конечно, радует, но не забывай, что мы живем с тобой в России в определенных условиях, с определенным, ну, скажем, сложившимся уровнем общественного самосознания. И поэтому, если задача ведет к экономии бюджетных средств, то кто-то ей радуется, абстрактный, а кто-то конкретный, кто теряет, знаю, это распило, да?
Да-да-да.
И кто ближе к принятию
решений. Будут интересы крупных структур, конечно, они будут препятствовать, безусловно.
Вот, почему я сегодня спросил про общественные, опросы? Потому что если ваши предложения, предложения экспертов будут поддерживаться общественным мнением, то преодолеть лоббирование заинтересованных лиц той же самой власти будет намного проще. В эфире программа «Дуралекс». У меня сегодня в гостях Раф Шакиров, главный редактор сайта большоеправительство.рф. Вернемся через несколько мгновений. Еще раз добрый вечер. Программа «Дуралекс» в эфире. Ведет ее Михаил Борщевский. Сегодняшний мой гость Раф Шакиров, главный редактор нового сайта большоеправительство.рф. Скажи, пожалуйста, а кто эксперты сайта?
Мы можем зайти на сайт, я сейчас боюсь вот сейчас перечислить всех сразу. Да. Мы начали работать, уже 89 экспертов, да, поэтому если я сейчас кого-то назову, то я боюсь просто
какие-то другие. А кто выбирает? Нет, я имею в виду
профессионалы. Они приходят, началось движение, все. Вот когда Медведев сказал о большом правительстве, я сразу хотел бы сказать, что большое правительство – движение, еще раз. Никаких, это не структура, которую какой-то назначают, да. Вы можете зайти на сайт и зарегистрироваться, и предложить, я эксперт в такой-то области, и вперед, пожалуйста.
То есть эксперты не назначаемые.
Не назначаемые, да,
Академии абсолютно. Академии наук,
собственно говоря,
никого там назначенного.
Нет, на финальной стадии, я думаю, конечно, чтобы будет ассортированы все предложения, сгруппированы. На финальной стадии, наверное, мы будем привлекать дополнительных экспертов еще со стороны, которые будут оценивать то или иное предложение. Есть наши эксперты. Чем больше экспертов будет, тем лучше. Понятно. Я хотел сказать бы, что здесь вот как раз большое правительство, да, и общественный комитет – это одна из структур общества гражданского. Поэтому мы не претендуем на какое-то монопольное положение. Чем больше будет таких структур, тем лучше. Вот ОСЛОН делает это прекрасно.
Но если нам удастся… По законным проектам.
Знаете, как бы…
Кстати, я больше всего скажу. Значит, да. Уже полгода по инициативе Володина некоторые особо важные законопроекты выносятся на обсуждение. Даже вот наши, правительственные, выносятся на… вывешиваются на сайтах, идет обсуждение. То есть началось все с закона о полиции. И дало очень неплохой эффект. Я имею в виду не переаттестацию, это еще тема отдельного разговора.
А хороший был период, а? Я просто так ездил хорошо.
А вот обсуждение законопроекта показало, что очень много дельных предложений поступает от, скажем так, самозваных экспертов, в хорошем смысле слова самозваных. Тех, кого не звали, а кто сам пришел.
Да.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста.
Вот наша задача, между прочим.
Гражданское общество, у меня как раз вопрос к тебе был намечен. Вот твоя личная точка зрения. Вот то, что это же массово, ну как массово, это не уникальное явление, твой сайт, вот это вот большое правительство. Мы уже выяснили, что это есть там вот и ослоновские, есть и правительственные, так сказать, опросы, ведомственные.
Разница есть. Хочу сразу сказать, это большая разница, потому что здесь как раз это все группируется как повестка дня будущего правительства.
Окей.
И здесь как раз связь с властью будет.
Я не пытаюсь принизить значение сайта. Я сейчас говорю.
Я хочу сказать, что это впервые в России, на самом деле. Вот аналоги, которые существуют в Европе и США, применяются. В России это впервые.
Окей.
И знаете почему еще? Потому что обсуждать можно и в Твиттере, и где угодно, и законы, и так далее. Но я ни разу и нигде не видел, чтобы потом результаты обсуждения были сгруппированы и сказано, например, вот такая-то статья, по мнению экспертов, приведет к таким-то последствиям. Вот уже, как бы, если перевести на думский язык, второе чтение. Значимые результаты обсуждения. А так поговорили, вот, к сожалению, для общественного мнения широкого, поговорили, разошлись. Это очень неправильная штука.
Вот скажи мне, пожалуйста, с твоей точки зрения, вот это вот явление, твой сайт в частности, вообще это явление обсуждения через интернет с неограниченным кругом лиц, это форма народовластия в 21 веке или это замеры общественного мнения?
Нет, это не обязательный элемент открытого общества, гражданского, как вот в Европе и США. Безусловно, эта штука никак не заменяет ни политическую систему, никак не может повлиять на ее проблемы, кстати говоря. То есть вот они остаются, эти проблемы, политические, какие угодно. Но задача этого проекта, да, хоть что-нибудь продвинуть рациональное, в правительство. Вот многие скептики, кстати говоря, высказываются в том духе. Знаем, плавали, знаем. Значит, было много такого, и ясно, чем кончится, да? Я могу сказать, что эти скептики в России существуют, я не знаю, во времена, наверное, Спиранского, да? Однако Спиранские какие-то вещи, безусловно, все то, что он задумал и предложил, ну, на малую толику только было реализовано. Но он сдвинул это с мертвой точки. Я вам могу сказать следующее. Если на дорогах появятся свободные водители, то это структурная задача. Если в одном сегменте появляются свободные группы людей, то и общество становится намного свободнее.
Это правда. Хорошо, давай сменим тему. Забыли про сайт?
Да. Не могу.
Ну да, второй день еще горишь.
Ну да.
Скажи мне, пожалуйста, тебе не показалось, что за последние несколько месяцев телевидение стало меняться, особенно НТВ? Как-то, так сказать, звучат и темы, и высказывания, которых еще пару лет назад я не слышал, по крайней мере, в некоторых передачах, не во всех. Если тебе показалось то же самое, то чем ты это можешь объяснить?
А вот как раз мне кажется то, что Медведев... Ну, во-первых, я бы не стал переоценивать, вот первое замечание, не стал бы переоценивать вот эту вот...
Тенденции важнее фактов.
Тенденции.
Тенденции.
Факт превыше всего. Тенденции, да, хорошо. Короче говоря, да, есть такое, я тоже замечаю. Не в тех масштабах, как хотелось бы. Вот. Но мне кажется, вот знаете, уровень там... Что позволить, Михаил, то, что позволить себе что-то такое, вот он себе позволяет, да, это одна история. Проблема нашего телевидения совсем другая. Проблема в том, что, например, новости не обязательно смотреть.
Ну да.
А объясняю это чем? Ну, мне кажется, безусловно, призыв и вообще движение Медведева, да, с большим правительством и вообще его движение, безусловно, привлекает людей, которые еще не потеряли надежду на какие-то изменения. Еще не потеряли надежду. Я вам могу сказать, что мы в политической области находимся в ситуации, когда, не буду сейчас вдаваться в причины, но факт остается фактом. Политика искусства возможного. У оппозиции нет программы, нет представительства, к сожалению. Да? Следовательно, мы входим в совсем другой алгоритм политический. И я в советское время работал в ММО, это Институт мировой экономики и международных отношений. Мы делали записки там для ЦК и так далее, там кандидатскую защищал. Да? Вот мы входим в другую структуру. И надо использовать те возможности, которые сейчас существуют. Условно говоря, и тогда было, во властных структурах есть разные группы. Группы, которые не хотят реформ, и группы, которые понимают, что если эти реформы не произвести, страна окажется на грани катастрофы. Отвалится куда-то в застой в очередной, который плохо кончится, безусловно. История не терпит, ею нельзя управлять. Понимаете, управляемые демократии возникают только на определенном этапе.
У меня немножко другое есть. То есть я не спорю с тобой, не оспариваю тебя. Наверное, вывод тот же, но немножко другой ракурс. Помнишь выражение вертикали власти?
Да.
Значит, строительство вертикали власти в начале нулевых было абсолютно необходимым, потому что, ну, страна просто развалилась бы. С моей точки зрения, просто развалилась бы. То, что принималось решение в центре, на местах не исполнялось, такая была, каждый губернатор был маленьким царем и так далее. Единой страны, в общем, уже не было. Я имею в виду, с точки зрения системы управления, не было. Вертикаль власти была нужна. Но строительство вертикали власти, как обратная сторона медали, подразумевало выдавливание, как знаешь, из пасты, из тюбика, выдавливание креатива из элемента власти.
Снималась ответственность, все принималось в Москве.
Все принималось в Москве, а дальше нужны были только исполнители.
Да?
Но постепенно и в Москве вот эти исполнители все выше и выше поднимались по лестнице. Они же хорошие исполнители, их повышали. И в итоге сложилась ситуация, когда, вот мне кажется, там моя пропорция, что процентов 20 должны быть креативщики, 30 может быть, и процентов 70-80 исполнители. Ну, вот в нормально функционирующей власти. Потому что если все креативщики, никто не будет исполнять. Если все исполнители, кто будет креативнее?
Вы полагаете, Михаил, ты полагаешь, да, что креатив и исполнительность две вещи несовместные, как гений и злодейство?
Я считаю, что да. Я считаю, что это другой склад мозгов.
Не соглашусь. Ну, это...
Ну, вот тут оставимся при своей точке зрения каждый, потому что дисциплина – это одно, исполнитель – другое. Исполнитель, он настроен на точное выполнение сформулированной команды. В середине исполнения ему не приходит в голову, что можно улучшить и сделать не совсем так, как велели, а вот немножко повернуть. Да? Ну, ладно, окей.
Знаете, в мире это называется итальянская забастовка. Буду делать так, как сказали. Развалится стопудово все.
Да, вот, вот. Так вот, мне кажется, что возникло не просто, потому что есть разные группы во власти, да, а возникла определенная точка, после которой сама власть поняла, что необходима подпитка идеями.
Безусловно.
И вот эта подпитка идеями, почему я тебя все время вывожу на разговор отойти от сайта, да, на большее обобщение. И то, что на телевидении стали говорить какие-то вещи совершенно ранее непроизносимые. И эти сайты, и твой сайт, и Аслоновский сайт.
И... Он не мой сайт, он сайт, да.
Ну, окей, да. Ну, я покажу, да, да. Где-то главный редактор. Стилистика обсуждения на самых разных совещаниях, да? Вот все это мне, для меня является таким показателем тренда, не просто игру с общественным мнением, да, и замер общественного мнения, а на жажду, вот просто реальную жажду власти, в широком смысле слова власти, на новые идеи.
Я соглашусь с небольшой поправкой. Я бы сказал, такая востребованность у определенных представителей власти есть. Я вижу эту востребованность у Медведева. Я вижу эту востребованность, опять же, в определенных кругах власти. Сама власть неоднородна. Если хотите, то, может быть, это и не правомочное сравнение, но я хотел бы сравнить с советскими временами. Реформы, которые начались в России, в СССР еще даже, они начались откуда? Сверху. Они начались сверху. И, к сожалению, это такая уж судьбина у России. Судьбина России. Если уж доводят до какого-то вот полного, как вот Первая мировая война, до полного цугундера, да, происходят революции. Вот. Для того, чтобы это не происходило, нужно делать что-то сверху. Это вечная проблема в России, в частности. Да?
Для того, чтобы делать сверху, идеи
нужно
брать.
Да. Вы понимаете, что нужно брать идеи, но я не сказал бы, что все представители власти вот так вот за эту идею. Мы только что сказали вот что, Михаил, ты сам сказал, что люди обладают определенными интересами в этой власти, да, по распилу и прочее. Неужели эти люди, которые сидят себе тихо и пелят, будут за то, чтобы вот кто-то пришел, организовал движение, и как вот я, например, как гаишник, не буду брать денег с этого? Знаете, как...
Да, я понимаю, мысль, да.
А кто же я тогда, да? Вот вопрос. И, естественно, этому будет сопротивление, но
знаешь,
я считаю, что нужно максимально предпринимать усилия, это вот обращение к скептикам. Если мы не будем вот так вот поддавливать и поддерживать вот эту креативную, как ты говоришь, да, составляющую, направленную на реформы, никто не хочет здесь развалы и революции. Правда, к сожалению, они происходят не от нашего желания, да, это движение истории. Но если мы не будем этого делать, то, конечно, будет побеждать крыло, которое пилит, которое ворует, которое коррумпировано и которое ничего не хочет делать. Вот в этом крыле нет никакой востребованности, ни на какой креатив.
У тебя довольно бурная журналистская судьба. Значит, и всегда был ты как бы в состоянии, я это называю, вменяемой оппозиции. Когда ты возглавлял «Коммерсант», при котором выросли тиражи «Коммерсанта» до небес, газета была, ну, скажем так, лояльно оппозиционная. Она не была провластная.
Она была конструктивно оппозиционная. Хорошо. Во всяком случае, мы вносили предложение.
Я называю вменяемая оппозиция. Мне нравится этот термин. Да? Потом, когда ты создал газету «Газета», из ничего появилась газета, по-моему, через несколько месяцев, она, так сказать, там уже была одной из самых влиятельных, как сегодня, там, не буду делать никому рекламу, но как сегодня, там, 2-3 влиятельные газеты. Потом ты возродил, в общем, из пепла «Известия».
Нет, потом был период «Вестей», и вот могу сказать, что мы там средний рейтинг был, когда я приходил 2-3, а потом мы вышли на рейтинг средний недельный 7-8, при том, что мы конкурировали с тогдашним НТВ, НТВ
да,
Гусинского,
да,
и с Первым каналом, у которых было 10.
Это телевизионная часть. Я беру сейчас, так сказать, газетную часть. Потом были «Известия», которые из пепла, так сказать, стали просто такой ракетный взлет вертикально.
Кстати, там и всегда... последние крупные общественные дискуссии прошли.
Да. И всегда тебя, ну, скажем так, просили уйти по политическим соображениям, как бы это ни называлось. То есть ты был самым оппозиционером, а сейчас ты возглавил сайт «Большое правительство». То есть абсолютно за. Вот я хочу тебя спросить, а что произошло? С чем связано то, что ты из вменяемой оппозиции переходишь...
Я никуда не перехожу. Я в ней и остаюсь. Вот в чем штука-то. Я полагаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который сделал предложение о большом правительстве, да, и о создании там вот такого ресурса, я полагаю, что вот, имеется в виду ресурсы, это имеется в виду общественный комитет, куда вошли люди, и входят еще, он открыт, как говорится, списка такого ведь еще и нет. Поэтому вот как раз это предложение поддержать те, вот, те изменения, а там люди могут там, ладно, спорить, да, каковы итоги там. Очень, опять же, много скептиков, да. Но, понимаете, скептицизм – это такой вот внутренний эскапизм получается, да. Мы сидим здесь и смотрим, как развиваются события. Нас ситуация в стране устраивает? Нет. Мы хотим плюнуть на все. Если хотим плюнуть, да, пожалуйста, я понимаю.
Подводишь к моему любимому тезису, который много раз озвучивал. Власть никогда не даст больше, чем у нее потребуют.
Что-то в этом роде, да. Что-то в этом роде. Но я хотел бы просто сказать, что никуда я не перехожу. Очень, как бы, вот, безусловно, все то, что мы будем делать, будет рассматриваться вот этой самой, вот этой частью власти, которая занимается распилом, да, безусловно, как вещь оппозиционная.
Я не хотел бы говорить
в таких терминах. Это же не оппозиция политическая.
Я сейчас говорю,
технократическая. Вы предлагаете освоить бюджет, мы предлагаем решить проблему.
Подожди, давай сразу о терминах договоримся. Значит, для меня есть большая разница между оппозицией и фрондой. Значит, фронда – это те, кто всегда против. Баба-Яга, она всегда против. Это фронда. Что бы власть ни предложила, это оппозиция.
Фрондерство – это, знаете, в основном так, на кухне. Всегда против, но на кухне.
Не только. Можно даже можно какую-нибудь площадь
для этого найти. Фрондировать.
Да, можно какую-нибудь площадь для этого найти, для фрондерства. Оппозиция, с моей точки зрения, в моем понимании этих терминов, это люди, которые, ну, скажем так, противоположность одобрямцу, а это люди, которые критикуют власть, предлагают власти, готовы бороться за власть, возможно, но люди с программой, в отличие от партнеров,
да,
которые люди без программы.
Соглашусь.
А просто против.
Соглашусь.
Поэтому я в слово «оппозиция» не вкладываю никакого негатива.
Еще уточнение. Это не просто люди с программой, а с программой, которая поддерживается значительным числом населения страны.
Это показывают выборы. Это уже показывают выборы.
Здесь не соглашусь.
Так, поклажали.
Не соглашусь. Выборы, к сожалению, не отражают всю палитру мнений. И это давно уже не секрет, что 30%, минимум 30% населения страны, это я говорю минимум, все равно голосовали бы так или иначе за некую правую, если хотите, идею. В данном случае я не называю правое дело никоим образом. Никоим образом. Имеется в виду...
У нас же не юмористическая передача.
Абсолютно. Да? Вот. Поэтому я хотел бы просто пояснить. Во всем мире, вот как бы почему двухпартийные или там с разными отклонениями там системы, ну или там, да, добавками, всегда идет... Политика связана с экономикой, безусловно. И когда идет... Наступают жирные тучные времена, да, в основном как бы эти тучные времена формируют так называемые правые, но не в нашем понимании, партии. Они дают свободу предпринимательству и так далее. Экономика расцветает. Когда она расцветает, и те, кто ее довел до такого состояния, начинают страдать. Знаете почему? Потому что люди, которые левая сторона, требуют перераспределения всех благ в пользу... вот это левые приходят к власти. Левые начинают так распределять и приводят до такого состояния, опять же, экономику.
Гробят
когда
экономику.
Уже, да. Вот как, когда экономика... Вот как, вот, например, в Германии, во Франции. Все так хорошо жили, наступил кризис, сейчас так жить нельзя. Приходят правые. Вот так работает система. Это, кстати говоря, не какие-то выдумки. Это просто суровая необходимость. Дура necessitas, да, как
да,
говорится.
Это правда.
Вот я хотел бы, чтобы вот у нас это так и происходило. Если хотите, то в данном случае вот мы не представляем там левый спектр, да, а мы предлагаем технократически решать целый ряд задач. Мы скорее там, если вот в этом русле говорить, левые партии в основном не предлагают программ. А вот с правой стороны программ мало, их практически нет. Ну, только я еще раз говорю, только я не про правое дело говорю.
Я понимаю, да, да.
Вот. И востребованность на эти программы есть, безусловно.
Традиционный вопрос передачи. Представь себе, что на полчаса ты стал президентом России. 30 минут у тебя. И у тебя есть возможность подписать три указа, принять три закона. Какие это будут законы, какие это будут указы? О чем?
Три закона, это так хороший самый вопрос.
Самое важное, что тебя больше всего волнует. О чем?
О реформе политической системы.
Так.
Вот. О, скажем так, второй был бы, безусловно, экономический блок. Я сейчас не буду говорить конкретный закон, потому что там много.
Ну, а что по экономике? Нет, прости. Это
по экономике?
Экономический блок – это и, допустим, введение прогрессивной шкалы налогообложения, например, или, наоборот, отмена налогов для там, малого и среднего бизнеса. То, что ты уж уточни. Экономический...
Безусловно, безусловно, даже в этот период экономического кризиса нужно дать налоговые льготы инновационным центрам, малому и среднему бизнесу, и пойти на это, взять деньги, недостающие из бюджета, у крупных корпораций, которые не платят там НДС и так далее, погасить часть из резервного фонда вот этих вот дырки в бюджете. Дело в том, что не надо вкладывать, понимаете, не надо много вкладывать, задача, опять-таки, другая. Люди сами устроят себе жизнь.
Надо меньше отбирать.
В городах, вот в моногородах, мы все время решаем проблему. Не надо, дайте людям свободу, они откроют палатки, они устроят дороги, они будут, они самоорганизуются, поверьте мне. Еще никто так вот... дайте эту свободу, и регион оживет, поверьте мне.
Визирую.
Да.
Указ, я просто хотел уточнить.
Я бы даже, если честно, вот это поставил даже вообще бы на первое место. Okay. А как только вот эти люди появятся, вот, безусловно, они захотят защищать свои интересы, им будет что защищать, и у них появится политическая партия. Вот в чем дело.
Базис определяет настройку.
Да, абсолютно. Вот я бы даже...
Указ, да,
вот, правильно, Миша, абсолютно правильно. И может быть,
во втором не будет необходимости.
Необходимость во втором...
Автоматически.
Да, что сейчас первое? Первое я бы все-таки сделал вот это вот, экономическую часть.
Политическая система.
Третий, то, что является составляющей политической системы, это взаимосвязь общества и власти. Что это? Это медиа. Я бы даже сказал, не так.
Не-а.
Знаете, что я бы сделал? Вот не медиа, вру. Сейчас мы уже в другом мире живем. Я бы принял закон о свободе доступа к информации. Вот так. Это потому что касается не только медиа, это всего касается.
Ты знаешь,
в Англии.
Ты знаешь поговорку? Всяк кулик свое болото хвалит.
Понятно.
Так вот,
судебная система, вы хотите...
Взаимодействие власти и общества происходит не через медиа, а через суд.
Ага. Соглашусь, Михаил. Вы мне сказали только три, да, то, что у меня наболело. Я хочу сказать...
полчаса.
Я понимаю, да, полчаса. А, нет, это... Значит, так, полчаса, хорошо. Вот, кстати говоря, хороший вопрос. Знаете почему, Михаил, знаешь почему? Идея какая? Вот дается полчаса, это же как бы тест прекрасный. Это как раз свидетельствует о том, что я не политическая партия. Но у политической партии, у движения, безусловно, у человека, который хочет прийти во власть, коим я и не являюсь, да, у него точно должна быть программа. Вот у тебя полчаса или у тебя 5 минут. В принципе, любая нормальная структура, которая, оппозиция, которая борется за власть, вот я совершенно согласен с формулировкой твоей оппозиции, приходишь к власти, даже 30 минут не надо. 30 минут не надо. Вот ровно столько, сколько займет вот нанесение подписи под указом. У вас есть программа у партии или движения, у меня уже есть закон, там, касающийся политической системы, то есть экономики, политической системы, судебной системы, и поехали. Все. Но если говорить серьезно, конечно, так это не делается. Как бы, но...
Нет, по крайней мере, должно быть четкое понимание, а не плавание. Знаешь, у меня несколько передач назад на твоем месте сидел Геннадий Андреевич Зюганов. И я с ним передачу построил таким образом. Я в самом начале сказал: Геннадий Андреевич, давайте договоримся. Сегодня 5 декабря, только что ЦИК объявил, что у вас 51%. Что будете делать? Только вот без призывов. Вот, что будете делать? Я что-то как-то конкретного ничего не услышал.
Михаил, это убийственная история. Не буду называть министра, но когда он был назначен, мы на каком-то там приеме разговаривали. Я задал, естественно, вопрос, а что бы вы хотели, вот вопрос креативный, да? А что бы вы хотели, вот для чего, вот что бы вы хотели сделать? Он посмотрел на меня с полным непониманием, и минут 5 молчал. 5 минут он молчал, он смотрел на меня с полным непониманием.
Вы же не сказали, что он хочет сделать.
Нет, сколько мыслей там пролетело, наверное, да, но он так ничего не сказал.
Да.
Вот проблема.
Хорошо, давай вернемся теперь к теме совсем для тебя родной и близкой, с которой связана практически вся твоя жизнь, к медиа. Вот этот указ поставил на третье место вместо моего судебного.
Да скажи нет, мне, тут это пакетом. Давайте так, пакетом. Даете приставное 4-е место,
да?
Для медиа. Не медиа, я сказал информационное пространство.
Скажи мне просто, у печатных газет будущее есть?
Безусловно. Я могу сказать, что вообще в России сейчас, во-первых, появляются новые технологии. Вы видели уже картонные ноутбуки, да?
Да.
Картонные. Бумага сама по себе... как это ни странно, вот у бумажных, мы сказали вот именно о бумажных. Да-да-да. Я не говорю о традиционных газетах, это разные вещи. Бумажные носители не исчерпали своего ресурса, я бы так сказал.
Кстати, ты читаешь электронные книги?
Да, читаю, конечно.
А я не могу.
Но мне неудобно.
А я могу только бумажные читать, я не могу электронные.
Я читаю, если говорить честно, вот всю художественную литературу я предпочитаю... А, нет, я специально читаю.
Нет, специально это я тоже как бы, я тоже не такой дикий интернет.
Не, до такой степени я не дохожу, если честно. Я когда читаю, вот это тактильное ощущение расслабленности, когда я смотрю в экран, если честно, у меня вот нет такой лишней потребности, я и так провожу у экрана очень много времени, да, и есть такие фанаты, которые просто от него не отрываются, а я вот просто устаю, мне хочется вот просто сменить...
Помнишь, когда...
Да я и газету, если честно, люблю, вот если бы утром, проблема доставки, утро, вот кофе, молоко у двери, да, проехал велосипед, и студентик положил тебе газету.
В свое время,
открыл.
В свое время, когда я там обдумывал проблему бросания курить, мне сказали, что самая большая проблема в бросании курить – это отвыкнуть от привычки. Взять сигарету, поднести зажигалку или спичку. Да. Вот это не сам никотин, а вот ритуал. Так вот, для меня газета... Почему я задал этот вопрос? Потому что мне кажется, что газета останется просто хотя бы как ритуал. Она всегда опаздывает по отношению к радио, по отношению к интернету.
Не соглашусь.
С информацией, да, с аналитикой нет.
Как информация... Я опять не соглашусь.
Ну, Михаил, ладно.
Я не хочу сказать, что вот сегодняшние... Вот в лучшие времена «Коммерсанта» мы выходили... Даже вам скажу, вот такая была вещь, например, в газете, да, или в «Коммерсанте». Вот в газете пример, например, да. Наши высадились в Кандагаре утром, а написали мы об этом раньше. И кто нас опередил? Радио, телевидение? Нет.
Раф, не было интернета. Не было интернета. Интернет убивает любое средство
информации. Михаил, это... С точки зрения, ничего подобного. Если вы правильно выстраиваете работу, а правильная работа любого информационного ресурса – это информаторы, это практически полицейская работа, расследовательская. И если у меня есть колокольчик, который мне прозвенит, я эту информацию никому не сдам. Никому не сдам.
Ну, это...
Доступность интернета – вещь хорошая. Они не достают информацию. Они... Это блогеры распространяют информацию. Но они специально... Они что-то узнали, проникли. Кто-нибудь мне сказал, например, каков будет состав правительства? Кто из блогеров об этом знает? Информаторы. Вот кто... Люди, которые борются за власть. И в этом смысле связь медиа с властью очевидна. Если вы поддерживаете определенные там конструктивные круги, эти ребята, которые борются за власть, будут давать вам информацию, будут вас использовать. И хорошо. Чем больше будет информации, тем лучше. Я много раз и в «Коммерсанте» убеждался, что первая полоса «Коммерсанта» потом пойдет в интернет. Но я был 100% уверен, что это будет новость. Новость, которую будут все обсуждать. Никто меня не опередит.
А почему люди слушают разговорное радио?
Люди, это комфортно. Я, например, честно говоря, большие трактаты читать не люблю. То есть просматриваю, естественно, да?
Разговорное радио,
естественно.
Это способ получения некой аналитической информации, да? Разных точек зрения.
Безусловно. И, кстати говоря, мы опять же живем, вот это может быть даже обратная сторона интернета. Я знаю людей, вот у меня компьютерщик, которому если звонить, то он так с трудом разговаривает, но когда пишешь письма, он тут же отвечает, мгновенно и длинными пассажами. Угу. Пропадает вот эта вот культура, навык разговора. Кроме того, люди, которые там иногда уходят далеко, они, в общем, теряют вообще связи
с реальным миром. Да. Это уже болезнь.
Do you open account in Facebook? Yes. Do you open account on Twitter? Yes. Did you try to open an account in Life? I tried, but I don't like it. Я переведу коротко. Да. Открыли ли вы аккаунт в Твиттере, Фейсбуке, там и так далее, вопросы идут. Да. Не пробовали открыть аккаунт в жизни? Попробовал, но не очень понравилось, там, условно говоря.
Увы, это правда. Последний вопрос, немножко бестактный, возможно. Не захочешь, не отвечай. Угу. Тебе нравится работа пиарщиков Медведева и Путина?
Во-первых, я не пиарщик Медведева и Путина.
Нет, я поэтому тебя спрашиваю, нравится ли тебе их работа?
А, ты спрашиваешь меня, работа... Извини, Михаил, я не понял, я думал, что ты меня назвал пиарщиком Медведева. Нет. Да.
Тебе нравится работа пиарщиков Медведева и Путина?
Во-первых, это разные пиарщики и разные задачи. Тут две составляющие, да? Первое. Можно их оценивать так холодно, безотносительно, то есть вот так технократически.
Да.
Да? То... Нет, не нравится.
Я меня было спросить тебя, поэтому спросил, как профессионала, не как профессионала пиарщика, а профессионала медийщика. Потому что у меня
было. Во всяком случае, в разной степени, но добавить тут и поправить, и, в общем, есть что. Но как бы это не моя прерогатива, скажем так.
Спасибо. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня у меня в гостях был Рав Шакиров, главный редактор сайта большоеправительство.рф. И я могу посоветовать одну вещь радиослушателям и тем, кого заинтересовал разговор. Если вы хотите понять, что сказал Рав в сегодняшней передаче, а еще больше, что он хотел сказать, загляните в тот самый интернет и посмотрите биографию моего собеседника. И вы поймете, что и почему привело Рафа Шакирова вот в это большое правительство. А тебе, Раф, могу сказать, что лично мое отношение...
Там куча ошибок. В Википедии там просто...
Помимо Википедии есть, так сказать...
Есть ошибки.
Да, но смысловая часть того, что я хотел тебе сказать. А после того, что я узнал, что ты возглавил сайт большоеправительство.рф, мое отношение к идее большого правительства поменялось.
Спасибо. Я надеюсь, это произойдет и с другими радиослушателями.
В эфире была программа «Дурлекс». Всего доброго.
Спасибо.